Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Третью главу своего первого послания апостол Петр начинает с обращения к женам. Для того, чтобы увидеть, в каком контексте он говорит эти слова, нам необходимо обратиться к 13 стиху 2 главы. «Итак, — пишет Петр, — будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Апостол говорит о том, что нам необходимо повиноваться друг другу в любви, о том, что Христос подал нам в этом пример. И теперь он обращается к женам. «Также и вы, жены, — пишет он, — повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, то есть их поведением, самим образом их жизни, без слова приобретаемы были». Апостол Павел писал верующим в Коринфе, «Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Наша жизнь, то, как мы живем, является самым лучшим свидетельством того, во что мы верим. Намного более вероятно, что человек придет ко Христу, если он увидит ваш христианский образ жизни, чем если вы подарите ему буклет, в котором написано о спасении. Недавно я разговаривал с одним миссионером с Филиппин, который служит главным образом среди мусульман. Этот миссионер рассказал мне, что обратить мусульманина в христианство очень трудно. Для мусульманина нет ничего страшнее, чем обращение в христианство. Его собственные родственники могут убить его за это. Точно так же большим преступлением считается, если кто-то пытается обратить мусульманина в христианство. «Для того, чтобы мусульманин обратился ко Христу, — сказал этот миссионер, — он должен увидеть христианство в действии, в вашей жизни. Словами вы ничего не добьетесь, благая весть должна быть видна в вашей жизни, потому что окружающие наблюдают за вами, они хотят понять, чем ваша жизнь отличается от их собственной». Именно об этом говорит здесь Петр. «Ваша жизнь и поведение могут сказать очень о многом». Если ваш муж или жена неверующие, помните, что у вас гораздо больше возможностей обратить их ко Христу, если вы будете жить так, как говорит Христос, чем если вы ежедневно будете пихать ему или ей под нос христианские буклеты, чтобы они всегда могли прочитать, что Бог любит их. Наши дела, сама наша жизнь, наше поведение является самым лучшим свидетельством того, во что мы верим. Мне кажется, что одной из величайших слабостей современной церкви является то, что слишком мало верующих сейчас живут в соответствии со своими словами. Они проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Это называется лицемерием. То, как мы живем, имеет очень большое значение. Это настолько же важно, как и то, что мы проповедуем. Итак, Петр пишет женам. «Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Что такое истинная красота? Это красота внутренняя, а не внешняя. Надо признаться, что среди женщин есть немало искусных художниц, которые умеют мастерски разукрашивать свое лицо. Конечно, с каждым годом на это у них уходит все больше и больше времени. Но истинная красота — это та, которая не увядает с возрастом. Эта красота из года в год лишь возрастает и прибавляется. Это красота внутренняя. Люди, у которых есть эта красота, самые красивые люди на земле, и разговаривать с ними, быть рядом с ними — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Эта внутренняя красота прямо-таки излучается из них. Петр хочет, чтобы мы поняли, что настоящая красота — это не что-то внешнее, но это красота внутренняя. Подлинная красота — это не то, как мы выглядим снаружи, а то, что мы представляем из себя внутри. Именно это делает человека поистине красивым. Однако я не согласен с теми, кто говорит, что этими словами Петр запрещает женщинам пользоваться косметикой или украшениями. Нет, он не запрещает этого, он просто говорит, что мы должны всегда помнить, что истинная красота — это красота внутренняя, это то, что драгоценно в глазах Божьих, а именно кроткий и молчаливый дух. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям, — пишет Петр. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Сара, как это не противоречит сложившимся представлениям, не была просто покорной исполнительницей любого решения, которое принимал Авраам. У нее тоже было определенное право голоса на семейном совете. Помните, когда она не смогла больше терпеть того, как Измаил постоянно издевался над ее сыном, она пошла к Аврааму и сказала ему: «Прогони Агарь вместе с ее ребенком». И как не больно было Аврааму поступить так, он сделал это. Так что мужьям не стоит хвататься за этот стих, пытаясь добиться от своей жены полного повиновения, рабского подчинения. Брак предполагает отношение взаимной отдачи, когда мы постоянно что-то отдаем, но в то же время что-то получаем взамен. Петр пишет, говоря о Саре: «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Честно говоря, я не очень-то понимаю, что именно Петр имел в виду, говоря «не смущаетесь ни от какого страха». Я вряд ли могу как-то объяснить вам эти слова. Далее Петр обращается к мужьям. «Также и вы, мужья, — пишет он, — обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Наша молитвенная жизнь может очень сильно зависеть от того, какая обстановка у нас дома. Трения и ссоры могут стать очень серьезным препятствием в молитвах, так что наша обязанность состоит в том, чтобы поддерживать в семье мир и согласие. Очень важно, чтобы муж понимал то, какие слабости есть у его жены, и чтобы он обращался с ней благоразумно, как с немощнейшим сосудом, защищал ее, заботился о ней. В сущности, для брака Бог установил лишь два основных правила. Одно из них касается жены, а другое — мужа. Он сделал эти правила настолько простыми и понятными, что оправдать их невыполнение своей забывчивостью просто невозможно. Каждое из этих двух правил, которое Бог дал мужьям и женам, основано на характере и потребностях другого супруга. Бог сказал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Потому что Бог знает, что самая большая нужда любой женщины — это знать, что ее муж любит ее больше всего остального. Она всегда жаждет того, чтобы услышать или увидеть подтверждение этому. Ваша жена нуждается в том, чтобы вы постоянно напоминали ей о своей любви, о том, что она самый важный для вас человек. Петр здесь говорит мужьям: «Вы знаете, что ваша жена немощна, так что оказывайте ей должную честь, помогите ей быть уверенной в том, что вы ее любите, поддержите ее, дайте ей почувствовать, что она находится под вашей защитой, дайте ей почувствовать, что ей нечего бояться, дайте ей почувствовать ваше плечо, на которое она может опереться. Тогда она будет чувствовать, что вы ее любите, будет чувствовать себя в безопасности, а именно в этом она нуждается». Женам же Бог сказал: «Повинуйтесь своим мужьям, потому что он знает, что все мужчины хотят управлять своей семьей и хотят, чтобы их авторитет главы семьи никто не подвергал сомнению». Я не знаю, откуда именно взялось представление о том, что мужчина должен быть хладнокровным и закрытым для других, и никак не проявлять своих эмоций. Если вы говорите своей жене: «Я знаю все сам, мне никто не нужен, отойди от меня, я сам со всем справлюсь», этим самым вы лишь заставляете вашу жену сомневаться в вашей любви. В результате образуется порочный круг. Чем более холодным и замкнутым вы становитесь или стараетесь показаться, тем меньше ваша жена будет уверена в том, что вы ее любите, и тем чаще она будет сомневаться в правильности ваших решений. Очень скоро от вашего брака просто ничего не останется. Итак, правила, которые дал нам Бог, лежат в основании любого хорошего, крепкого брака. Чем в большей степени жена повинуется своему мужу, тем легче ему становится проявлять свою любовь по отношению к ней. И чем больше он проявляет к ней своей любви, тем легче ей становится подчиняться ему. Но если вы холодны и закрыты от своей жены, тогда она начинает чувствовать себя неуверенной и поэтому сомневается во всем, что бы вы ни говорили, во всем, что бы вы ни делали. Правила, которые дал нам Бог, это самое главное и в то же время очень простые правила. Жены должны подчиняться своим мужьям, а мужья должны любить и почитать своих жен. Когда оба супруга следуют этим правилам, нет ничего более прекрасного, чем их брак. Оба от этого только обогащаются, их молитвы становятся эффективными. Муж и жена названы сонаследниками благодатной жизни. В духовном мире нет никакого различия между полами. У мужчин нет никакого превосходства над женщинами и наоборот, потому что во Христе мы все одно. В христианстве нет ни превосходства мужчин над женщинами, ни превосходства женщин над мужчинами. Все мы идем одним и тем же путем, к одному и тому же Господу, чтобы получить ту же самую благодать. Мы все одно целое, мы все сонаследники благодати Божьей. Мы в равной степени принимаем все от Господа, потому что во Христе, как написал апостол Павел в послании к Галатам, нет мужеского пола ни женского, нет раба ни свободного, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Наконец, и здесь апостол Петр снова обращается ко всем верующим: будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны. Я прошу Бога, чтобы Он даровал мне сердце, исполненное состраданием и милостью к людям, потому что если я хочу быть похожим на Иисуса, мое сердце должно быть таким. Вы никогда не обращали внимания на то, сколько раз в Евангелиях говорится «Иисус сжалился» или «Иисус умилосердился»? Он был милосердным, у Него было мягкое сердце, Он всегда заботился о нуждах других людей. Да поможет Господь всем нам не оставаться безразличными к нуждам окружающих нас людей, но всегда быть милосердными и сострадательными. «Будьте дружелюбны, — продолжает Петр, — смиренно мудры, не воздавайте злом за зло. Именно этого так часто желает наша плоть, не правда ли? Мы так часто думаем о том, как отомстить тем, кто сделал нам какое-то зло, как отплатить им той же монетой. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Когда нас ругают, у нас обычно возникает огромное искушение вступить в перебранку, но в книге притч написано: «Кроткий ответ отвращает гнев». Как-то раз, это было в пору самого расцвета движения хиппи, я ехал на машине, и вдруг машина, которая ехала передо мной, остановилась прямо посреди дороги, у нее заглох мотор. Я никак не мог объехать эту машину, потому что это произошло в час пик, и движение было довольно плотным. Эта вынужденная остановка просто вывела меня из себя, и я начал сигналить без перерыва. Наконец из машины вышел водитель. Классический образец хиппи, бородатый, с длинными волосами. Он посмотрел на меня, улыбнулся и очень спокойно дал мне знак, чтобы я не волновался. И вот тут мне стало как-то не по себе от того, что я так отвратительно себя вел. Передо мной стоял небритый, накачанный наркотиками парень и просил меня хранить спокойствие. А я, пастор, человек, который, по идее, сам должен нести людям весть о том, как можно обрести мир и покой в сердце, сидел в своей машине разозленный из-за какой-то глупости, которую тот совершил, или даже не совершал вовсе, просто у него машина заглохла, с кем не бывает. Для меня это было замечательным уроком того, как кроткий ответ может отвратить гнев. Я был очень зол, я был готов разорвать его на кусочки. Если бы он, выйдя из машины, начал на меня кричать, я бы тоже выскочил из машины и дал бы ему понять, что он не прав. Но то, что сделал он, погасило всякий гнев, который кипел во мне, и заставило меня задуматься над тем, а почему я, собственно говоря, злюсь? Почему бы мне и правда не успокоиться и не подождать немного? Итак, не воздавайте ругательством за ругательство, это только ухудшит ситуацию. Напротив, благословляйте, — пишет Петр. Именно это и сделал тот хиппи. Он благословил меня, как бы сказав мне: «Спокойствие, мир, шалом». «Зная, что вы к тому призваны, — пишет Петр, — чтобы наследовать благословение. Мы должны стараться приносить благословение окружающим нас людям. Иисус сказал: «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». К этому мы были призваны. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни? Далее Петр включает в свое наставление несколько стихов из 33-го псалма, и это еще раз доказывает нам, насколько хорошо он знает Писание. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, — пишет он, — тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Если вы хотите жить хорошо, если вы хотите видеть добрые дни, тогда следуйте этим правилам. Удерживайте свой язык от зла, от злых речей, и уста свои от обмана. Отвернитесь от зла, делайте добро, ищите мира. И тогда ваша жизнь будет приносить вам радость. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» — продолжает Петр. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Теперь Петр переходит к новой теме, к теме страданий, и, по большей части, страданий незаслуженных, страданий за веру. Когда Петра арестовали в Иерусалиме за то, что он проповедовал Евангелие, его избили и запретили проповедовать имя Иисуса Христа, но он вместе со своими друзьями, как написано в книге «Деяний апостолов», радовался тому, что за имя Господа Иисуса они удостоились принять бесчестие. В этом послании Петр говорит нам о том же самом. Он учит верующих тому, что ему довелось испытать на собственном опыте. Ему приходилось страдать за праведность, но, несмотря ни на что, он радовался этим страданиям. «Но если и страдаете за правду, — пишет он, — то вы блаженны». Иисус сказал в Нагорной проповеди: «Блаженны вы», и слово «блаженны» буквально означает «счастливы». «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Главное — иметь правильный взгляд на вещи, главное — смотреть на небесное, на будущее. Поэтому, — пишет Петр, — если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Иными словами, предоставьте Ему особое место в своей жизни. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Живите так, чтобы окружающие вас люди стали задаваться вопросом, чем и почему вы отличаетесь от остальных, почему вы не расстраиваетесь из-за того, из-за чего все обычно расстраиваются, почему вы не злитесь, когда любой другой человек разозлился бы на вашем месте. «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, — пишет Петр, — дать ответ. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Это всегда лучше. Если вы сделали что-то злое, тогда наказание будет вполне заслуженным. но если вы пострадали из-за того, что сделали что-то доброе, это гораздо лучше. Потому что и Христос, пишет Петр, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Он говорит здесь о кресте. Иисус взошел на крест и умер на нем за наши грехи. Праведник за неправедных. Он пошел на крест, чтобы очистить нас от грехов, которые отделяли нас от Бога. Грех всегда приводит к отделению от Бога. Бог сотворил человека для того, чтобы общаться с ним. Он хотел, чтобы вы были с ним одним целым. Но присутствие святого, чистого и праведного Бога никак не может быть совместимо с грехом, потому что грех чужд самой Божьей природе. Человек согрешил, и, соответственно, он уже не мог общаться с Богом. Для того, чтобы человек мог вернуться в общение с Богом, чтобы намерение Божье осуществилось, Иисус однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу, чтобы очистить и омыть нас от наших грехов, чтобы мы снова могли вернуться в общение с Богом. «Он пострадал за нас, — пишет Петр, — быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Иисус проповедовал находящимся в темнице душам. В одном из пророчеств о Христе, записанном в 61 главе книги пророка Исаии, сказано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». О чем он говорит здесь? Темница — это смерть, она пленяет человека, она делает его своим узником. Но Иисус пришел для того, чтобы открыть эту темницу или преисподнюю, чтобы освободить находящихся там в заточении, тех, которые умерли еще до того, как Христос умер за наши грехи. Когда Иисус умер, Он сошел в преисподнюю и проповедовал находящимся там душам, а когда Он вошел на высоту, Он вывел с собой из преисподней тех узников, которые находились там. В послании к Ефесянам Павел пишет: «А вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли. Он, вошед на высоту, пленил плен, то есть освободил узников». В Евангелии от Луки, в 16 главе, Иисус описывает то, как выглядел ад до его смерти. В нем было 2 части, отделенные друг от друга непреодолимой пропастью. Одна часть была местом утешения, а другая — местом нескончаемых мук. Для верующих предназначалась первая часть. Там Авраам принимал на свое лоно всех истинных своих детей, чтобы утешать их. Им-то Иисус и проповедовал, когда сошел в ад. Но потом Бог не оставил души его в аде и не дал святому своему увидеть тление, но воскресил его из мертвых. В 27 главе Евангелия от Матфея также сказано, что после воскресения Иисуса гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Иисус освободил пленных из плена, Он открыл двери темницы. Далее Петр продолжает: «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». «Крещение, — пишет Петр, — спасает нас». Но чтобы избежать неправильного истолкования своих слов, он поясняет, что крещение, о котором он пишет, это не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. Истинное крещение — это то, что происходит в вашем сердце. Когда во время крещения я погружаюсь под воду, это значит, что моя старая жизнь прошла, она была погребена. А когда я поднимаюсь из воды, это символ того, что я воскрес, я теперь живу новой жизнью во Христе, жизнью в Духе. Но если ничего подобного не произошло в моем сердце, тогда сам по себе обряд не поможет. Сам по себе обряд этот не может вас спасти. Даже если вы были крещены, будь то полным погружением или кроплением, это вовсе не означает, что вы благодаря этому получили спасение. Сколько бы раз вы ни ныряли с головой, ближе ко спасению вы от этого не станете. Обряд крещения не может спасти вас. Он является лишь символом, проявлением того, что уже произошло в моем сердце. Если же в моем сердце не произошло никаких перемен, тогда крещение ничего в себе не несет. Более того, оно в таком случае будет свидетельствовать против меня, точно так же, как и причастие, если я принимаю его, не веруя во Христа. О причастии в первом послании к Коринфянам сказано, что если кто принимает его недостойно, то есть не веря в то, что сделал для него Иисус, тот свидетельствует против самого себя и таким образом осуждает себя. Точно так же, если вы принимаете крещение, а на самом деле в вашем сердце никакого изменения никогда не произошло, тогда вы тем самым только свидетельствуете против самих себя. Крещение не спасает вас. Я не верю в то, что если человек не крещен, это значит, что он не спасен. Спасение мы получаем только по вере в Иисуса Христа. Если я верю в Иисуса Христа, я буду слушаться Его и приму водное крещение, как свидетельство о том, что уже произошло в моем сердце. Но если по какой-то причине мне так и не удалось принять крещение, это не значит, что я не спасен. Нет, мое спасение всегда остается со мной. Крещение, пишет Петр, это не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, то есть это действие Духа Святого в моем сердце. Такое крещение спасает нас, пишет апостол, воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!